Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и моего соведущего. Сегодня эксперт программы Анатолий Усольцев, генеральный директор компании «Иркутскдолгнадзор». Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы обсудим новости, стоит ли допускать коллекторские агентства к полноценной работе с долгами граждан по ЖКХ, как себя правильно вести, если вами заинтересовался коллектор, и кто он, человек, который работает с долгами. Ну, а когда мы слышим слово «коллектор», представляем такого здорового детину вышибалу, от которого добра не жди. Но вот если не навешивать ярлыков, в юридическом смысле есть понимание, кто он, коллектор.
Ранее одновременно с массированной атакой в средствах массовой информации, атака проводилась на коллекторов, одновременно разрабатывался закон о коллекторской деятельности. И в этом законе раскрывались термины и понятия. В том числе давалось понятие «коллектор», то есть предлагалось через закон провести такое понятие. Однако этот закон не был принят, он был снят с обсуждения, и неожиданно был принят другой закон за номером 230. 30 ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. А в этом законе уже понятие «коллектор» отсутствует, хотя слово «коллектор» есть. Если мы откроем закон, в первой статье начинаем читать и начинаем понимать, про что это. В статье первой предмет регулирования и сфера применения настоящего закона говорит о том, что закон создан в целях защиты прав и законных интересов физических лиц, устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, а не распространяется на физических лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями, не распространяется на физических лиц, которые дали в долг взаймы сумму, не превышающую 50 тысяч рублей, который сам может сходить и попросить у своего соседа, друга, брата вернуть эти деньги. И в статье 1 также указано, что этот федеральный закон не распространяется на правоотношения, связанные со взысканием просроченной задолженности, возникшей из жилищного законодательства, то есть это водоснабжение, водоотведение.
Те самые услуги ЖКХ, о которых сегодня и поговорим.
Да, да, теплоснабжение, газоснабжение. Вот, то есть первая статья этого закона дает прямой запрет на такую деятельность.
То есть получается, такого определения, как коллектор, его в этой сфере прописанного нигде нет на бумаге?
Прописанного нет, но существует общероссийский классификатор занятий. Он разработан примерно в то же время, по-моему, в 2014 году. И там написано, что служащие коллекторских фирм и работники родственных занятий по сбору задолженности и платежей. То есть слово «коллектор»…
Оно как бы звучит?
Оно звучит, угу. Оно звучит. И обязанности прописаны, то есть это закон, это норматив. Обязанности – это отслеживание и поиск должников, это информирование клиентов по телефону, лично или письменно, о необходимости платежей, это подготовка докладов о полученных суммах, ну, то есть бухгалтерия, и введение записей и файлов, связанных со сбором платежей. То есть когда вам звонят коллекторы и говорят, разговор записывается, они действуют именно на основании закона. И затем подготовка рекомендаций по правовым действиям о прекращении обслуживания в случае, если платеж не может быть получен. Что такое обслуживание? Коллекторскую фирму кто-то нанял для сбора платежей, и коллекторская фирма дает вывод, что конкретно с этого должника невозможно вернуть, о чем составляется отчет.
Отсутствие определения коллектора именно в законе какие-то проблемы за собой тянет или, в принципе, ну нет, так и нет?
Тянет проблемы, когда мы встаем на цивилизованный путь, например, суд. Приходит представитель в суд и говорит: «Здравствуйте, я коллектор».
А судья говорит: «Кто-кто?»
И начинает не понимать, потому что такого понятия нет. Либо вы работодатель, к вам приходит на работу трудоустраиваться работник, и говорит: «Здравствуйте, у меня вот я по профессии коллектор». И встает вопрос: а как тебя нормировать? Нет такой профессии. Хотя коллектор, вот оно существует, почему? Потому что вот этим законом, который не был принят, было спровоцировано целое вот такое массовое внимание к этому слову, хотя слово, оно просто физический термин. Это собиратель. Собиратель электроэнергии или там собиратель чего-то сточного. А закон не был принят, а слово-то уже пошло. Получилось как самоназвание. У нас немедленно образовались различные ассоциации коллекторские, агентства различные коллекторские, все называют себя коллекторами. Ну, вот так уже на протяжении многих лет оно так идет. Пока законодательство не урегулировано. Но так как сейчас обсуждается, вероятнее всего, не поправки, а вероятнее всего новый закон о защите прав заемщиков, может быть, там появится расшифровку этого понятия.
А Иркутскдолгнадзор — это коллекторское агентство или нет?
Иркутскдолгнадзор все-таки не коллекторское агентство. Это мы действительно юристы, мы действительно работаем по тяжелым и очень тяжелым случаям, но мы уже не коллекторы, и уже так достаточно давно. Мы перешли в область экономической безопасности. То есть это анализ, предупреждение, в некоторых случаях отстаивание интересов наших партнеров в судах.
Ну что ж, предлагаю некоторые новости обсудить, в том числе и изменения, которые сейчас обсуждают активно. Я в самом начале программы о них говорила. А предлагают допустить те самые коллекторские агентства для того, чтобы работать с долгами по ЖКХ. А что вы об этом думаете? Есть ли в этом зерно? Стоит ли и почему?
Давайте вернемся к трактовке статьи 1 закона, который сейчас действует. То есть в статье 1 существует прямой запрет на действия коллекторов по возврату задолженности, которая возникла из жилищных отношений. То есть это, грубо говоря, ЖКХ, проще говоря, чтобы все понимали. Получается, что сейчас законодатель пытается преодолеть этот самый запрет, который ранее внес в закон. Вероятнее всего, будет принят новый закон, и он будет концептуально другой. Все дело в том, что у нас нет рабского труда, каждая работа оплачивается. А работа коллекторов оплачивается также. Встает вопрос, кто должен оплачивать? Мы понимаем, что коллекторы — это не государственная структура, значит, государство эту работу оплачивать не будет. Ну, в отличие от судебных приставов, исполнителей, да, где у них это государственное служащее. Значит, работу будет оплачивать заказчик. Кто этот заказчик? Управляющая компания, ТСЖ, там, товарищество собственников недвижимости. Оплачивать за счет чего?
Отсюда возникает вероятность повышения стоимости тех самых услуг ЖКХ.
Она не просто, она логически вытекает, и встает вопрос, а насколько? Все очень сильно переживают, постоянное повышение цен, постоянное повышение цен. Ну вот, например, я подготовился, взял с собой смету на проведение ликвидационных процедур одного из банков. Банк наш, иркутский. Смета — это официальный документ, его, в принципе, можно найти в средствах массовой информации, в общем доступе. Вот. И читаем здесь комплексное сопровождение портфелей кредитов. Исполнитель – столичное агентство по взысканию долгов, вознаграждение 35%. Я не скажу, что это идеально, больше, меньше. Информация, конечно, каждый раз она будет, скажем так, ограничена. Но 35% коллекторы зарабатывают. Хорошо, они заработали. За счет чего? За счет управляющей компании или за счет тех, кого обслуживает эта управляющая компания? Ну, такой большой вопрос, серьезный, потому что управляющая компания, у них денег-то нет на самом деле. Управляющая компания, она консолидирует платежи за коммунальные услуги и отдает эти платежи поставщикам этих коммунальных услуг. Ну, вот и все. Поставщики свои деньги не отдадут.
Придется отдавать нам из своих карманов.
У управляющей компании этих денег нет. А процентные ставки 35%. Вряд ли кто-то будет работать за 15% или за 4%. Хотя это тоже это, ну, на самом деле очень много. И на самом деле проблема-то не решается. То есть нужно понимать, что коммунальные платежи – это ежемесячные платежи. И если ты сегодня взыскал долг, то 10 числа либо 15 числа следующего месяца он опять появляется. То есть нужно понимать, что неплательщики по коммунальным платежам, они так и останутся неплательщиками на самом деле. То есть проблема не решается с принятием такого закона, с принятием ну, вот именно таких, может быть, поправок, с привлечением сторонних лиц для сбора задолженности. Я думаю, эта проблема должна решаться на государственном уровне и более многопланово, но не так.
И еще одно изменение, которое предлагают внести в этот законопроект, регулятор рынка, это служба судебных приставов, насколько мы все знаем, будет вести два реестра, это тоже предложение, профессиональных коллекторов, которым предъявляют некие повышенные требования, и остальные взыскатели. А вот здесь о чем идет речь, и возможно ли такая градация, учитывая то, что мы вначале выяснили, что юридические определения сейчас понятия, кто такой коллектор, нет?
Да, также нет и понятия взыскатель.
А вот как?
Да, вот в том законе, про который я говорил ранее, было такое понятие «взыскатель», и там расшифровывалось, что такое взыскатель, кто может взыскивать, кто не может взыскивать. То есть взыскателей превращали в профессию на самом деле. Закон, про который мы сейчас говорим, который сейчас обсуждается, он не прошел еще все слушания, он не вступил в законную силу, и сейчас очень сложно обсуждать, что же там законодатель примет. Но на самом деле разрыв. Профессиональные коллекторы – это те, которые сейчас уже в реестре, да, которые внесли изменения в виды деятельности, внесли изменения в устав, заключили договоры со страховыми компаниями о возмещении ущерба, который могут принести в процессе своей профессиональной деятельности. То есть там целый ряд положений, они им соответствуют. Кто такие другие взыскатели? Расплывчатая форма. И, насколько я понимаю, насколько я прочитал из обсуждения этого закона, в эти остальные взыскатели не могут входить ни ТСЖ, ни ТСН, ни какие-либо другие сообщества, которые...
Ну, вот, собственно, собирают
Да-да-да.
Деньги, да.
Коммунальные платежи. Но тут не то, чтобы собирают, тут надо говорить консолидируют, потому что они не собирают, а там жители сами приходят, сами платят.
Угу.
Просто нужно определить место и время, где будет сидеть бухгалтер и принимать эти платежи. Ну, люди же приходят и платят, почему нет? Вот, то есть они не собирают, они консолидируют. И затем уже, когда набираются суммы, они уже по графикам на основании счетов, которые выставляют поставщики услуг, они уже расплачиваются с поставщиками. То есть не каждый житель отдельно, а какая-то управляющая компания. Вот в этом вся их функция. Все, на этом все закончилось.
Сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию. Напоминаю, мой соведущий, генеральный директор компании «Иркутскдолгнадзор» Анатолий Усольцев. Возвращаемся в студию через пару минут.
Тема дня.
Ну что же, напоминаю слушателям, что мой соведущий сегодня Анатолий Усольцев, генеральный директор компании «Иркутскдолгнадзор», и мы продолжаем. И в этой части программы я бы хотела вот о чем поговорить. Сейчас вообще стало гораздо меньше историй, которые всплывают в СМИ, а когда коллекторы ведут себя грубо, но не так давно мы помним методы, которые, мягко говоря, очень смущали. Я лично помню, как на двери моего подъезда появилась надпись о том, что в такой-то квартире живут должники, а в подъездах фотографии тоже должников в том числе развешивали, но все получалось так же, как в сериале «Должок», который шел на НТВ.
Антон, так зачем клиентам руки ломать?
Он сам упал, Романович. 3 раза. Такой неловкий.
Он неловкий. Упал. Потом приехала полиция, потом скорая, потом адвокатша, потом составили протокол, потом он здоровой рукой подписал заявление. А мне все это разруливать. А это расходы. И большие расходы, Антон.
Анатолий Дмитриевич, рынок взыскания долгов, он действительно стал более цивилизованным, понятным, прозрачным?
Действительно. Ранее в отсутствие какого-либо регулирования со стороны государства действительно происходили подобные случаи, но эти случаи регулируются совершенно не приставами, эти случаи регулируются уголовным кодексом на самом деле. Нет разницы, коллектор или не коллектор. Если появляется грубиян, который начинает, ну мало того, что грубить, еще и применять силу, то, конечно же, нужно обращаться в службу,
полицию.
В службу 02. Да. А что еще делать? Это не коллекторы. А вышибалы у нас, ну даст бог, 90-е мы когда-нибудь забудем. Действительно. Были такие люди, они специализировались на этом, добивались некоторых результатов, жили красиво, но недолго.
Сейчас сотрудники вашей компании «Иркутскдолгнадзора», что называется, в полях работают, или это уже не ваша, так скажем, зона ответственности?
Нет, мы отказались от такого вида деятельности. Сотрудники нашей организации, они скорее аналитики. Мы работаем с юридическими лицами, которые заключают контракты, обычно это большие контракты. И эти контракты предусматривают отсрочку либо рассрочку платежей. То есть вот в этом словосочетании отсрочка либо рассрочка существуют некоторые риски. Потому что, например, одна бочка ГСМ по железной дороге, если она от вас уехала, то это уехало 1,5-2 миллиона. Нужны какие-то гарантии уплаты. Поэтому до заключения договоров подобного рода мы анализируем предстоящего контрагента, предполагаемого, и даем какое-то заключение, основываясь на его предыдущей финансово-экономической деятельности, даем какое-то заключение о его поведении в будущем. Ну и пытаемся предугадать его поведение, там, грубо говоря, на ближайшие 3 года. Почему 3 года? Потому что это сроки налоговой проверки. И если у вас контрагент вдруг исчез, то налоговая служба придет именно к вам, она будет совершенно права и взыщет с вас неуплаченный НДС. Это очень много, во-первых. А во-вторых, там и административная ответственность, налоговая ответственность и нередко уголовная ответственность. Чтобы этого избежать, в принципе, налоговая инспекция за последние, налоговая служба за последние годы наладила неплохие правила игры. Если их придерживаться, этих правил игры, то можно избежать вот таких очень негативных последствий, просто очень. Поэтому наша работа, она востребована, к нам обращаются, но мы работаем.
Ну, о правилах игры мы запросили данные у службы судебных приставов о том, как обстоит сейчас в Иркутской области дела с коллекторами, и информационную справку предлагаю сейчас послушать.
Справка на радио «Комсомольская правда».
На сегодняшний день в реестре официально зарегистрировано 5 юридических лиц, которые занимаются коллекторской деятельностью в Иркутской области. Оговоримся сразу, микрофинансовые организации в этот реестр вступать не обязаны. Их деятельность контролируют не приставы, а Центробанк. За прошлый год в службу судебных приставов Иркутской области поступило 943 заявления от граждан. Жаловались в основном на то, что коллекторы звонят слишком часто, рассылают СМС, подключают к общению третьих лиц. За 2019-й составлено 59 протоколов об административной ответственности. По 35 делам наложены штрафы на общую сумму 2 миллиона 480 тысяч рублей.
Вы сказали, что не можете вернуть кредит.
Еще раз позвонишь мне, клянусь, я найду тебя.
1 миллион 200 тысяч рублей. Это ваш долг, Михаил. Верните, пожалуйста, и звонки прекратятся.
И на заметку, встречаться с должником лично кредитор или те, кто имеет право действовать от его имени, могут не более одного раза в неделю с 8 утра до 10 вечера в будни и с 9 утра до 8 вечера по выходным и в праздники. Вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, 2 раза в неделю и 8 раз в месяц в те же часы. Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, через интернет и мобильный по рабочим дням с 8 утра до 10 часов вечера, по выходным и в праздники с 9 утра до 8 часов вечера, по 2 раза в сутки, до 4 раз в неделю и до 16 в месяц. Ограничений по количеству почтовых отправлений нет. По вопросам нарушения со стороны кредиторов и коллекторов вы можете обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области по адресу город Иркутск, Партизанская, 79. Телефон горячей линии 21 45 93, код города 39 52. Я напоминаю, в студии Анатолий Усольцев, генеральный директор компании «Иркутскдолгнадзор». Анатолий Дмитриевич, прозвучал фрагмент из фильма «Коллектор», такой достаточно популярный. Хабенский в главной роли снимается. Вы лично, когда смотрите фильмы, которые так или иначе связаны с вашей профессиональной деятельностью, подмечаете что-то полезное или кино слишком далеко от того, что происходит в реальном мире?
Фильм появился как раз в то время, когда будировалась вся проблематика про коллекторов. Поэтому заказное, незаказное я обсуждать не буду. Я считаю, что это психологическая драма. Это просто художественный фильм. Просто в данном случае профессию главного героя избрали именно такую. Он мог быть кем угодно. Он мог быть почтальоном, он мог быть летчиком. Талантливый человек, талантлив во всем.
И далее блок полезной информации для наших слушателей. Я попрошу вас дать некие советы, рекомендации. Если я, например, сталкиваюсь с коллекторами и какие-то конфликтные ситуации возникают, можно ли их избежать и как себя вести правильно?
Любое коллекторское агентство, оно, так как оно работает с персональными данными, любое коллекторское агентство должно быть зарегистрировано в качестве оператора персональных данных. На самом деле жаловаться можно не только приставу. За нарушение персональных данных жаловаться можно и нужно в Роскомнадзор. То есть у нас есть 2 государственных органа, действующих достаточно жестко. Существуют такие случаи, когда звонят родственникам, братьям, соседям, сотрудникам по работе и пытаются что-то выяснить. Вот это реально наказуемое действие, и оно должно быть, скажем так, зафиксировано. Кто может помочь? Роскомнадзор. Почему? Потому что после поступления вашей жалобы у них есть такие полномочия, они смогут проверить все ваши звонки. И если вы не сумели записать время, когда вам позвонили, но вы пожаловались, они сумеют из количества звонков вычленить с одинаковыми номерами, если вы конкретно говорите, что вот этот мне не знаком, я ему денег не давал, он с меня просит, то они не только найдут того, кто звонил, а эта организация, которая вам звонила, она вам еще и письменно извинится перед вами. Все это произойдет в течение месяца. Все это очень достаточно жестко. Государственное регулирование на самом деле оно идет, и даст Бог, когда-нибудь все-таки это все устоится.
Как правильно себя вести, общаясь с взыскателями долгов, будь то коллекторы или, может быть, даже представители банков, которые работают с просроченной задолженностью? Вот как правильно с ним выстроить беседу, чтобы это было конструктивно и не нервничать по этому поводу?
А нервничать или не нервничать зависит непосредственно от самого человека, то есть люди бывают разные. Если не можете справиться, то обратитесь к специалисту, вот, например, мы можем хотя бы порекомендовать, как выстроить разговор. И опять опять же, выстраивать разговор нужно в зависимости от ситуации. Разговор записывайте, возьмите карандашик, запишите, кто вам позвонил, зачем вам позвонили. Затем, уже приняв информацию, вы попробуйте ее осмыслить. И уже после этого уже нужно выбрать путь. И тут мы, конечно, тоже, к нам приходят люди, просят, люди разные. Бывает так, что дашь совет, он все понял и ушел, и дальше сам справился. А бывает так, что людям нужно прямо на бумажке план действий расписать, первое, второе, третье, четвертое. Бывает, что мы в суде отстаиваем права, например, должника, а у него нервы не выдерживают. Он просит перерыв, выходит в коридор, говорит, я не могу, лучше заплачу.
А есть ли смысл записывать разговоры на диктофон?
Нет.
То есть сейчас очень много же программ мобильных, когда можно подключить, и все звонки будут записаны. Например, звонит мне Вася Иванов и хамит откровенно.
Кто-то может это принять за доказательство, кто-то не может принять за доказательство. А так для общего фона своего повествования и включить эту запись, конечно, может быть, это поможет. На самом деле все это делается не так. Нужно просто взять бумажку и записать номер телефона и время до минут. Спросить у человека, кто тебе звонит, как тебя зовут, в чьих интересах ты действуешь, все это, пожалуйста, записать. Затем прекратить разговор и начинать разбираться с ситуацией.
И заключительный вопрос. Можете ли вы дать совет тем, кто не может рассчитаться с долгами, справиться со своими обязательствами, которые взял на себя по разным причинам? Вот как эту проблему решить, как выйти из этой кабалы?
Практика показывает, что любая проблема решается. Любая, реально любая. Вот, но для этого нужно действительно очень серьезно подойти. То есть вот у каждого должника же есть своя жизнь, да, и вот как он ценит свою жизнь, может наплевательски, а может действительно захочет. Если он захочет выйти из какой-то проблемной ситуации, он из нее выйдет. Не обязательно быстро, но он из нее выйдет всегда, если захочет. У нас бывали такие случаи. То есть, например, есть должник, у него 7 банков стоят в очередь за ним. Ну, набрал долгов, так получилось. То есть совершил ошибку в своей предыдущей жизни, сейчас за нее расплачивается. Так как наши специалисты просто знают из практики политику банков, мы можем выстроить некоторую очередность разрешения проблем и начинать поэтапно, по пунктам, потихоньку разбираться. И это не сразу, это может быть и не месяц, и не два. Но с некоторыми должниками так мы сотрудничаем года по 3. Но опять же, это все от желания. Человек может просто исчезнуть.
В конце предлагаю озвучить контактные данные. Как вас найти?
Находимся мы в Иркутске 2. Адрес Марии Ульяновой, 13. Это деловой центр «Ангара». Офис 408. Рабочий телефон 544-800.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что наш соведущий сегодня – это Анатолий Дмитриевич Усольцев, генеральный директор компании «Иркутскдолгнадзор». Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Я надеюсь, что ваши советы были полезны нашим слушателям. Ждем в гости. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Тема дня.